Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Дорогие радиослушатели, добрый день, 3 часа дня, и мы с вами в прямом эфире. Передача «Гик-зона». Как всегда, по понедельникам будем говорить о чем-то крутом, и на самом деле сегодня реально о чем-то очень-очень-очень крутом. Сегодня с вами в эфире Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
Оксана, о чем мы будем сегодня говорить?
Аниме Хаяо Миядзаки, король анимации, любовь тех, кто ничего не знает про Японию, даже не любит мультики, не любит аниме.
Даже не любит Японию.
Да, но любит Хаяо Миядзаки.
Сегодня с нами в эфире Анастасия
Борисова, старший преподаватель кафедры японской филологии ИСА МГУ. Все правильно, Анастасия?
Абсолютно.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, уважаемые слушатели.
На самом деле очень круто, Анастасия у нас не просто любитель, она реально специалист. Вот человек, который максимально погружен в эту тему. Друзья, наверное, сразу начнем с того, что зададим вам вопрос. Будем очень ждать ваши ответы под нашими стримами, в комментариях. Пишите, будем рады всем ответам на наш вопрос. Возможно ли гармония с людьми и с природой? Такой вот сложный, немножко философский. Хотя, знаешь, на самом деле, возможно, и не сложный. Вот мне кажется, это как-то определяется очень просто. Вот ты выходишь утром на улицу, и ты понимаешь.
Гармония у тебя.
Да, гармония или нет. Ну, а мне кажется, перед тем, как начать обсуждать тему непосредственно самого эфира, стоит поговорить о том, кто как познакомился с аниме.
Прежде всего, с Хаяо Миядзаки.
Ну, конечно. Говорим только о нем.
Я думаю, что нужно начать с нашего гостя. Анастасия, как профессионал, расскажи, как ты дошла до такой жизни?
Работа заставила. Собственно, с самим Миядзаки и его творчеством я познакомилась, когда уже училась как раз в ИСА МГУ, в котором я волею судьбы теперь и преподаю. И, наверное, первое, самое яркое знакомство было на втором курсе, когда нас прямо с группой сняли с занятий и внезапно сюрпризом повели на показ нашего Тонарино Тоторо, моего соседа Тоторо, на японском языке в кинотеатре Пушкинский. Потрясающее, конечно, было впечатление. Весна.
Потом, очень гармонично.
Потом даже очень. Как-то не хотелось возвращаться на другие пары.
А вот... Если уж смотришь на японском, сильно отличается вот восприятие, перевод на японском и на русском?
Ох, скорее нет, потому что самое главное — это визуальный ряд и характеры персонажей. И их не так сложно передать средствами русского языка, потому что живут они примерно в похожих декорациях. Та же самая сельская глубинка, те же самые города. Разве что вот отношение к тому, что за гранью этого немного другое.
А голоса сэйю, то есть тех, кто озвучивает аниме. Ну вот я, например, смотрела «Принцессу Мононоке» на японском с субтитрами, и я поняла, что разница очень большая. Они так там характерно и харизматично ревут, что русские так не умеют.
100% визуал.
А, поэтому звук не столь важен.
Не столь важен.
Не знаю, вот я, например, смотрела совершенно недавно, пересматривала аниме, опять же, те, которые мы будем сегодня обсуждать, и периодически я просто рыдала над тем, как подбирали актера в озвучке, и у меня был вопрос, а это актеры вообще?
Я только по-японски смотрела, так что
везучий человек. Оксана, как у тебя?
Миядзаки вошел в мою жизнь в 17 лет, когда я была в нормальном для подростка состоянии, когда жить не хочется, хочется умереть. Все очень плохо. Вот. И в терапевтических целях моя подруга включила мне «Принцессу Мононоке». Я влюбилась в этот мультфильм сразу. Я сначала скептически к этому отнеслась. Аниме, у меня это что-то ассоциировалось с Сейлор Муном, с чем-то таким. А тут я смотрю, это красиво. Это, конечно, потрясающе красиво, как визуальная картинка. И меня так захватил сюжет, что после первого раза я почувствовала, что я почти просветлилась. Мне стало резко хорошо. И потом в терапевтических целях я пересматривала «Принцессу Мононоке» неисчисленное количество раз. И более того, я после этого влюбилась в Японию. На втором курсе института. То есть это...
Одно и то же время примерно.
Да, примерно одно и то же время. Полгода там буквально у меня прошло. Я свою студенческую стипендию тратила на покупку японских книжек. Я жертвовала обедом в Муму, только чтобы купить японскую книжку. Вот. А потом я посмотрела «Унесенных призраками» и влюбилась в них тоже. Хотя «Принцесса Мононоке» всегда была моим любимым творением у Миядзаки. А потом прошел очень-очень длительный перерыв. То есть мне хватало этих двух лент. Где-то там краем уха, краем глаза я посмотрела «Тоторо». А потом... В связи с тем, что подростки меня стали...
Натолкнули,
да, я поняла, что они все это смотрят, и я решила, что начинать нужно с привычной классики, и я честно села и пересмотрела всего Миядзаки. И даже «Соседа Тоторо» пересмотрела, потому что я его помнила плохо. Ну, я скажу, что это тот редкий случай, когда я получила реальное эстетическое потрясение. Миядзаки, как говорят современные подростки, one love, моя любовь. Наташа, а ты?
У меня это случилось в каком-то крайне глубоком детстве, если честно, даже толком не помню, как это все произошло. Что самое интересное, картинки, которые остались у меня в голове, они не очень приятные. Ну, я почему-то все доброе и светлое не запомнила, а запомнила что-то такое ужасающее.
Это европейское восприятие, 90% случаев.
Вот, но могу себя оправдать тем, что я была, правда, весьма... мелким ребенком, то есть это было где-то 7-8 лет. И потом на долгое время я, в принципе, как-то не казалась этой темой, и вернулась я к визуальному ряду непосредственно. У меня одно из направлений деятельности — это художественная сфера, вот, и единственное, вот, что признаю всегда и везде, это, конечно, визуалы, это картинки, это конкретные стоп-кадры, которые стали просто там, ну, классикой, да, легендой, вот, по цвету, по композиции, по свету вообще, это все настолько великолепно, и я как раз через это вернулась к аниме, и вообще очень приятно удивлена была, когда открыла для себя не только визуалы, не только что-то страшное, вот, а и что-то весьма приятное, и доброе, и светлое, и глубокое.
А вот сейчас ты пересматривала, какие у тебя ощущения, как у взрослого уже сложившегося человека по этому поводу? Вот чисто на эмоциональном уровне пока.
Правильно живут люди, правильно? Вот.
Ты льешь воду на мельницу нашего гостя, который сейчас будет топить за японское мировоззрение.
Защитник анимистического образа жизни.
Да-да-да.
Нет, скажем так, здесь вообще не касаясь этой темы, просто... Понятно живут люди. Ну вот просто, понятно, логично. Что самое интересное, для меня весьма понятна их логика.
А одно с другим и связано.
И у меня там не возникает никаких там, что ты сделал, почему ты это сделал. Причем здесь какая-то высокая жертвенность, если здесь можно всем другим оправдать. Прости, Оксана.
Я потом отвечу, Наташа.
Эти вопросы мировой культуры и начинаются, собственно, с монотеизма, пожертвенность.
Да.
Не про необходимость безусловного послушания, но и так далее. То есть тебе эти персонажи понятны?
Мне очень понятно.
А, кстати, как человеку светскому, тебе не режет глаз, ухо или еще, не знаю, какой-нибудь орган наличие богов, духов и вот этого вот всего? Для тебя это нормально, гармонично? Как ты их воспринимаешь?
Ну, скажем так, ну, насколько я скромно разбираюсь в японской культуре и вообще в этом всем, они по факту не разделяют вот этих всех богов того, и остальных существ, и человека, да, они по факту были созданы, скажем так, равноценными, ну, сейчас как бы это сказать, да, в один определенный момент, ну, то есть...
Равнозначными,
да, и поэтому мне как-то вот, зная, конечно, эту информацию, я совершенно спокойно их воспринимаю, вот совершенно спокойно.
Они тебе не мешают?
Они мне не мешают.
Не вызывают никаких вопросов, существуют они в реальности, не существуют? То есть для тебя нормально какой-нибудь там персонаж типа Тоторо?
Ну, не будем забывать о том, что, в принципе, фэнтези во мне живет иногда.
Вот, поэтому... восприятие мира для себя нормально.
Да, то есть здесь больше такой формат немножко, опять же, европейского фэнтезийного восприятия мира. Вот в этом формате вообще уживается просто великолепно.
Никаких вопросов?
Вообще никаких. Вообще никаких.
Одна сплошная гармония.
Одна сплошная гармония. Друзья, я предлагаю сейчас реально насладиться гармонией. Маленькая перебивочка, и потом приступим к теме нашего обсуждения.
У нас еще есть трек, Наташа.
Ну, я как раз об этом
говорю. Великий Джо Хисаиши, который работал и с Миядзаки, и с Такеши Китано. Любое его произведение — это наслаждение для уха.
Слушаем. Друзья, к вам вернулась Гигзона. Сегодня обсуждаем Оксану.
Мультфильмы, точнее сказать, аниме Хаяо Миядзаки, короля моей анимации.
Вопрос к вам. Может ли ужиться человек и природа? Возможно ли между ними просто абсолютная гармония?
Я бы даже твой вопрос вывела, может быть, на несколько другой уровень, потому что вопрос о гармонии, а вообще о взаимоотношениях, он актуален для всех религиозных систем. Вообще, я бы шире сказала, в принципе, для мировоззренческих систем, потому что эмпирически мы видим друг друга, и нам нужно друг с другом что-то делать. Друг с другом, с природой. И нам нужно просто определиться, на каком основании мы друг с другом что-то делаем, и что именно мы должны друг с другом делать. Соответственно, как мы мировоззренчески это определяем? И я думаю, тогда первый вопрос к Анастасии. Как тебе кажется, возможно ли это гармония? И какое мировоззрение в этом плане несет Миядзаки в плане гармонии между людьми и живой природой?
Тут, наверное, у меня вот внутренний конфликт между японской позицией и моей собственной. Собственно, любительский интерес к биологии говорит мне, что гармония как таковая невозможна, человек слишком далеко уже оторвался от природы. Единственное существо, которое покинуло пределы Земли по своей воле, куда уж там, и создало вокруг себя полностью свою среду. Наверное, вы все когда-нибудь обращали внимание, что все на улице — это фактически человеческий мир. Кроме неба, облаков, снега, даже деревья вокруг нас.
Это уже человеческий мир. Они сами их посадили. Человек сам посадил.
Да, деревья — человеческий мир. Животные, которые в нашей полосе не живут. Кошка родом из Ливии, голуби родом с Гибралтара. И сам человек, в общем-то, родом из куда более теплых краев, чем наша средняя полоса. У японцев дело другое. Там самое важное, скорее, единство. И даже знакомство с конфуцианством, с буддизмом. Эту веру японцев единство всего сущего не поколебало. Раньше, до знакомства с Китаем, собственно, самым главным верованием японцев было понятие тама, то есть душа, энергия, которая есть в каждом, даже не живом существе, а предмете. Это что-то похожее на верование народов Полинезии, там маной называется жизненная энергия. И, соответственно, любое существо или предмет, в котором много тама, становится ками, божеством. И ками могли как представлять те или иные стихии, допустим, крупные ками, племенные божества, вроде Аматерасу, божество солнца, такое племенное божество народа Ямато или Сусаноо но Микото, божество ветра и моря. Могли быть мелкими ками, допустим, ками конкретного камня, или даже цукумогами, ками домашней утвари. И японцы считают, что в таких стесненных условиях, ну, каждый народ, каждая даже община часто жили в долинах, полностью ограниченных морем или горами, чтобы выжить и банально не перерезать друг друга, японцам приходилось договариваться как между собой, так и с духами, которые, если их обидеть, могли или не послать улов, или высушить рис, или как-нибудь навредить еще. Дипломатия и никакого хардкора. И поэтому гармония этих общин была самым главным делом. И выбранные жрецы Кануси или Мико должны были от имени общины, не от имени конкретных верующих, договариваться с этими божествами. И само наличие божеств, вера в них, была абсолютно не важна. Самое главное – выполнять ритуалы и соблюдать законы. И, собственно, грехи были только двух видов. Амацками – небесные грехи – это нарушение ритуала. Или были куницками – земные грехи – это нарушение добрососедских правил общежития. То есть выбросили вы мусор не в том месте – плохой выгнать вас.
Ну да, насколько я помню, у них, в принципе, не существует такого понятия, как добро и зло.
Да.
То есть, в христианском понимании, ну, по крайней мере, да.
Да, то есть, насколько я понимаю, плохим ты можешь стать, если ты сделал что-то плохо для себя как личности, для людей, которые тебя окружают.
Именно для людей. Добро — это то, что хорошо для общины и ее выживания. Зло — это то, что плохо для общины и ее выживания. Сначала община — это только конкретная, допустим, охотничья, рыбацкая или сельскохозяйственная, потом уже и сама Япония стала восприниматься как одна большая община с императором, связью между той стороной и этой.
Живой Ками. Император Живой
да,
Ками?
Да.
А, кстати, можешь, чтобы нашим слушателям было понятно, привести примеры нарушения ритуала, например, в лентах Миядзаки? То есть...
Самый простой пример – это девочка из «Унесенных призраками». Когда она оказывается фактически в храмовой зоне, там, где живут божества, это уже храм, святилище Мия. И еда, разложенная там, это подношение богам. Еда богов, еда духов. Она не имеет права ее брать, поэтому она к ней не притрагивается. Родители правила нарушают, и, само собой, божества не могут их не наказать.
То есть они нарушили ритуал в данном случае?
Да, это амоцками. Причем амоцками были даже тяжелее, чем куницками, потому что они грозили выживанию общины на таком большом уровне. То есть рис не уродился, вся община умрет.
Угу. А нарушение правил общежития что-то из «Принцессы Мононоке», наверное?
И в «Принцессе Мононоке», и в тех же «Унесенных призраками» девочка Сен постоянно следит, как бы эти правила не нарушить. То есть уживаться со своими соседями, делать все, что ей положено по работе, отмывать все. И когда она нарушает правила общежития, пускает чужого.
Безликого.
Да. Угу. Ага. Пускает Каонаси в гостиницу, это сразу же ударяет по всем гостиничным делам.
А, при том, что в итоге все для нее заканчивается хорошо.
Да,
но...
она проходит свою инициацию и возвращается уже в качестве взрослого, условно, человека домой.
В итоге любые прегрешения так или иначе заканчиваются тем, что человек либо их исправляет, либо он...
Либо его изгоняют.
Либо его изгоняют. То есть в итоге мы все равно придем к гармоничному...
Да.
состояние.
И самое главное было именно не покаяние, а какое-то действенное исправление. То есть выкинул мусор, убери и убери то, что вокруг. Нарушил правила сосуществования с божествами, принеси им какой-то обед, пожертвуй им чего-нибудь еще.
А вот у меня такой вопрос, если мы рассматриваем, там, например, зло с точки зрения европейского восприятия, ну ладно, вот даже не с точки зрения, в принципе, убийства, но если ты убил человека ради своей общины, это будет
это
считаться?
Не будет считаться. Почему, собственно, войны между общинами были? Были свои правила ритуальных поединков. Можно было навлечь на себя гнев богов, покровительствовавших соседней общине, но с ними стоило договариваться через своих богов.
А, то есть есть дипломатия человек-человек,
да.
Бог Ками-Ками.
Да. Ну, как, собственно, отношения между Аматерасу Нумикото и ее младшими братьями. Когда Сусаноо нарушает правила божественного общежития, он оказывается на земле и становится уже земным божеством.
То есть правильно ли мы понимаем, что правила общежития общие для всех? Для богов,
да.
для духов, для
это
людей,
один
для
мир
животных.
Фактически. И земля корней, то есть Япония, и равнина высокого неба, и равнина моря – это один мир, просто как бы разные его области.
А кто устанавливает законы и правила общежития? Если боги им подчиняются, то кто тот законодатель, который выстраивает всех по местам?
Они существовали изначально. То есть это правила, по которым мир возник, но, собственно, даже сами мифотворения в классическом синто отсутствовали. Было старшее поколение негуманоидных, таких тонических божеств, но мы не можем достоверно говорить, потому что даже в кодике Нихонсёки мифологию очень сильно причесали на конфуцианский и даосский лад и добавили мотивов из китайской мифологии. Mm-hmm. И разделение инь-ян, и, соответственно, божества уже живут по закону дхармы и по закону пути, по буддийско-конфуцианским лекалам. А так божества законов пытались вводить, и потом законы стали ассоциироваться с Аматерасу и небесными божествами Аматсуками, то есть племенными божествами племени Ямато, которое стало главным в японском царстве, царстве Ямато как раз, и чьи вожди стали предками нынешней императорской династии.
Мне кажется, нам стоит ответить на вопрос слушателя. Да. Такой вот... На заставке у нас стоит весьма интересный персонаж.
Котобус.
Котобус. Вот. И слушатель, зритель спрашивает, а это что?
Это кошка-оборотень, превратившаяся в транспорт. Когда-то лисы и кошки...
Это персонаж соседа Тоторо.
Да.
Угу. Объясняем. Вот, это такой весьма необычный, милый, пушистый кот-автобус, у которого вместо колес лапки.
Много лапок.
Много лапок.
Как положено.
И он такой вот весь мягкий. Я всегда вот когда думала о том, как в него заходить и садиться, и мне было слегка так даже как-то не очень приятно почему-то.
Не надо сенсорных кошек.
Вот, ты же просто заходишь, и там все внутри в шерсти, и ты утопаешь в нем. И мне всегда было как-то...
Хорошо хоть шерсть, а не...
Да, все остальное. Мне кажется, кстати, это могло быть.
Гигеровский автобус.
Итак, значит, это кошка, превратившаяся...
Да, кошка-оборотень, бакенеко. Раньше лисы, тануки и иногда кошки могли превращаться в том числе в колесницы и паланкины. И даже были целые процессии таких паланкинов. Иногда, наоборот, состарившиеся колесницы и паланкины отращивали звериные лапы, допустим, с кумогами.
И вот, кстати, еще раз про соседа Тоторо заговорили и про добрососедские отношения. Я вспомнила эпизод из того же Тоторо, как сначала маленькая девочка с ним случайно знакомится, узнает его имя, а потом Тоторо встречает двух девочек, младшую и старшую, и старшая, видя, что он, бедняжка, мокнет под дождем, дает ему зонтик. Вот, Тоторо его берет. И потом, когда младшая девочка пропадает, старший бежит к Тоторо и просит его помощи. Я так понимаю, что после знакомства и после того, как зонтик был отдан этому маленькому мини-божеству, ну, в смысле, что он большой, но, видимо, не относится к верхнему классу божеств, между ними установились какие-то взаимоотношения, как-то сказать, взаимных услуг, что ли, я правильно понимаю?
Подарок в японской культуре, будь то люди или будь то боги, всегда обязывает к ответному подарку. Почему японцы избегают без особой причины принимать подарки, и, допустим, самоубийцы просят, всегда оставляют записки их не спасать. Что если вы его спасли, значит, он вам обязан своей жизнью.
Ну, логично.
И то же самое Тоторо, получив даже небольшой подарок, обязан отдариться. Причем подарок ответный всегда стараются делать чуточку лучше, чем первый.
Но чтобы не оставаться должным.
Конечно.
И поэтому...
А на этом же основана вся культура жертвоприношения. Когда вы кормите божеств, ну, как в античной культуре, и они без этого могут умереть. И они обязаны вам помогать, чтобы заслужить себе еду.
Мне кажется, пока оторвемся, Андрей спрашивает, какая разница между гармонией и истиной?
Вот тут, наверное, я должна вступить со своей христианской скрипкой по этому поводу. Потому что мир гармонии, как он реализован в синто и шире в язычестве, это мир, я бы сказала, принципиально конфликтный по отношению, например, к христианскому мировоззрению. И проблема отнюдь не в наличии большого количества божеств. Хотя это первое, что бросается в глаза, да, там «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед, перед лицом моим». Но проблема и дело-то тут даже не в этом. Вот. А проблема в том, что мир языческий – это мир низовой гармонии. И вот как Анастасия сказала, это мир дипломатии. Боги договариваются с богами, люди договариваются с людьми, и нету кого-то большого, старшего и главного, который определяет правила общежития для всех. Под правила подстраиваются так или иначе все. Закон действует так или иначе на всех. И самая главная цель – это как раз достижение гармонии, когда нету принципиальных конфликтов и нету нарушения границ. Ну, что касается христианского и шире монотеистического мировоззрения, то мы видим там другую картину. Языческая картина горизонтальная, картина монотеистическая – это картина вертикальная. То есть есть принципиальная разница между Богом и человеком. Очевидно, что Бог обладает сущностью, только Он обладает сущностью, все остальные обладают какой-либо сущностью только в связи с тем, что они являются Его творениями. Библия говорит о договорах между Богом и человеком, но очевидно, что это договоры вовсе не те, которые есть между языческими божествами. Вот, потому что те договоры более-менее равноценные, а здесь ты заключаешь договор с Богом, потому что Бог так захотел. То есть если ты, например, хочешь договориться с Богом, не факт, что у тебя что-то получится. То есть всегда подчеркивается то, что Бог спускается навстречу человеку, предлагает ему некоторые условия сосуществования вместе с собой, как с Творцом, но он определяет, что добро, что есть зло. Не ты сам определяешь, вот, что тебе кажется хорошим или плохим. Это определяет только Бог, а никак не ты. Даже не община верующих. Вот. А это определяет Бог. Что хорошо, что плохо. Условия проживания, вот, по Ветхому Завету, например, это хорошо видно. Это условия, когда тебе хорошо, если ты подчиняешься Божьим законам, причем ты не должен спрашивать, насколько эти законы хороши или плохи для себя. Там только одна заповедь имеет, например, обещание, что ты будешь долголетен на земле, если ты почитаешь родителей. А все остальные нельзя, потому что так сказал Бог, который лучше знает, что правильно и что хорошо. И, соответственно, воздаяние за то, что ты эти законы нарушаешь. Христианство в этом плане ввело более сложную картину. Бог стал человеком. Вот, таким образом, связка между одним миром и другим появилась. Вот. Но монотеистическая парадигма, вертикальная, тем не менее, осталась. И, соответственно, вопрос нашего слушателя, конечно, это вопрос христианской парадигмы. Те, кто созидают гармонию, конечно, не заморачиваются абстрактным вопросом об истине. Вот. Для монотеизма и для христианского мировоззрения вопрос истины – это ключевой вопрос. Христос ясно говорит о том, что враги человеку домашние его. Вот, то есть он вполне допускает ситуацию противостояния в вашей семье, то есть не где-нибудь, а среди самых близких людей, если они поступают против воли Божьей. Это не значит, что их нужно убивать. Вот, это значит, что принципиально ситуация конфликта. Вообще христианство по своей природе – это предельно конфликтное мировоззрение и драматичное мировоззрение. То есть человек отступил от Бога, изменил Богу, ушел в одну сторону, вот, потом он вернулся к Богу, покаялся, потом ушел обратно в другую сторону. То есть, попросту говоря, эта ситуация постоянной мелодрамы, я бы даже сказала, мыльной оперы. Вот, постоянный пришел, ушел, покаялся, раскаялся, вот, потом опять хлопнул дверью, изменил. Вот, и эта драматичность, этот высокий градус, он продолжается постоянно. Отсюда и принципиальный для христианства момент покаяния. Соответственно, гармония здесь, к твоему вопросу, она может возникнуть только как побочный продукт. То есть, если вам удалось при соблюдении Божьих заповедей и при сохранении такого жертвенного отношения к миру сохранить гармоничное отношение с окружающими, ну хорошо, не удалось, ну как бы извините. Истинные жертвы дороже всего.
А я могу теперь еще и по-японскую истину сказать. Собственно, в японской культуре истина появилась довольно-таки рано. Камино-макото, то есть божественная истина, истина духов, это, так сказать, честные добрососедские отношения.
Между
опять
всеми.
Же, да. Именно, что нужно быть правдивым, в смысле честным. Потом это все приправили конфуцианскими законом. Ну, немножко похожим на ветхозаветный закон. Японцы это, правда, все вывернули в таком полудаосском духе, что у каждого есть свой путь, и все должны следовать своему пути. И вот это и есть закон. А закон Будды — это вообще Япония реформированный буддизм, Сингон Тендай Дзёдо, когда все едино в природе Будды. И это и есть истина всех вещей. То есть сингон буквально истинное наименование. Есть множество наименований. Это то, как называются все предметы. А истина, стоящая за ними, это, во-первых, Будда, алмазное тело Будды. И, конечно же, пустота. А между пустотой и Буддой разницы нет.
Я, наверное, скажу просто. Для меня, например, чем отличается истина от гармонии? Гармония — это нечто естественное.
Природное. Можно так сказать?
Ну, самотекущее, скажем так. Никто на это не влияет. Ну, в каком-то насильственном смысле, влиятельном смысле, да. То есть это что-то, что само собой появляется от того, что это является необходимостью жизни. А истина — это что-то такое, что вот кто-то кому-то поставил перед фактом, вот, вот так вот надо, вот, вот это является правильным. Вот если вот так, то будет хорошо. Вот истина — это что-то вот про такое для меня.
Ну и истина принципиально вводит нас в ситуацию конфликта. Даже если мы не берем христианскую истину, а скажем...
Буддийская истина не вводит, наоборот, а разрешает конфликт.
Буддийская согласна.
Но она ближе к гармонии.
Она и истина в том числе, потому что за всеми вещами скрывается только Будда. За всем множеством вещей. И мы все множеством путей, как учат нас особенно реформированные буддисты Махайны, приходим к одной вещи.
Ну, то есть буддизм так или иначе нас сводит к чему-то единому. И
да,
в этом плане неудивительно, что...
К пустоте, с другой стороны, к Будде.
Ну, то есть поэтому нормально, кстати сказать, в Тоторо тоже есть кадр, где девочка сидит среди Будд, а старушка молится всем Буддам за девочку. И это нормально.
Ну, фишка в том, что и девочка Будда, и старушка Будда, и камень, из которого вырезана статуя, тоже Будда.
Мне кажется, гармония — это что-то про единство.
Ну, конечно.
Вот прям про совсем тотальное единство. Вот все есть все.
Христианство тоже, кстати сказать, говорит о единстве, но это единство не столь природно, как об этом ты говоришь, да? Это природное единство — это как у Миядзаки, это как в обычном нормальном язычестве, когда, как ты справедливо сказала, это вполне гармонично, вот оно есть, оно дано в настройках по умолчанию, и тебе остается только это не разрушать, более-менее поддерживать. А христианское единство предполагает, что сначала ты пребываешь в ситуации конфликта с собой, с ближними, со всеми, потому что ты по сравнению с Богом, с которым ты всегда себя должен сравнивать, будьте совершенны, как Отец мой совершенен, вот, ты чувствуешь, что ты несовершенен, ты должен как-то решить эту проблему, вот, всех ты должен на другом уровне объединить через то, что ты любишь и принимаешь всякого человека. То есть ты за каждого человека в идеале, естественно, ну, как бы мы берем предел, да, в идеале ты для каждого человека не жалеешь ни времени, ни сил, и всем деятельно готов помочь.
Смотри, Оксан, да. У меня вот еще идея такая возникла, что истинная гармония отличается еще личностно-рациональным началом. То есть гармония — это то, что существует и само по себе, и, как правило, безличное. Тут, кстати, и буддийская истина безлична, поэтому японцам гораздо ближе. А истина и монотеистическая истина в первую очередь завязаны на божество как личность. Несомненно, и на идею человека, тоже, в общем-то, как личности и как разума.
И этот человек, конечно, принципиально оторван от природного мира.
Да, разделен.
Принципиально, да.
Друзья, я предлагаю сделать маленькую-маленькую перебивочку. Скоро к вам вернемся.
Гигзона. Для тех, кто в теме.
Друзьями.
Почти ками.
Да. Друзья, с вами опять Гигзона. Говорим сегодня про...
Миядзаки.
Спасибо. Мне кажется, начнем этот вот пункт, заключающую часть нашей передачи, с такого комментария слушателя. Если ты с кем-то в гармонии, то это не значит, что он будет в гармонии с тобой.
А гармония может быть только обоюдной. И человек, который нарушает эту гармонию с той или иной стороны, из общины выгоняется. А если божество нарушает гармонию, и такие случаи были, то оно получает взыскание от божеств высшего уровня. В Китае, ну там немножко другая система, но на низовая мифология похожа. Там есть небесный император, это, скажем, божество-правитель, такое отчасти даже монотеистическое, наверное, потому что он наиболее божественный из всех, хоть и наиболее абстрактный. Он выписывает взыскания божествам, понижает их в ранге. Ему можно нажаловаться, написать жалобу и принести ее на алтарь, и он разберется, если вас божество обидело. И приносили жалобы, то есть мы пожертвовали божеству столько-то вина и белого риса, а он нам послал засуху. Разберись, уважаемый небесный император.
То а есть вот... это отдельная небесная канцелярия, в прямом смысле этого слова.
Абсолютно, да, именно. И в отличие от метафизической небесной канцелярии, привычной нам, там давали реальный ответ. И были даже жрецы, которые составляли послания.
Ответные... Как бы от имени божеств.
Да, ответные письма с подписью, печатью.
Анастасия, а если мы говорим, вот, например, про конкретное аниме Хаяо Миядзаки?
Да.
Нарушение гармонии. Самое такое яркое просто. Ну, понятно, что там, в принципе, все про нарушение.
Конфликты, да. Конфликты между земными и небесными божествами. Это мотив куни-юдзури, то есть покорение страны. Отражение реальной войны еще времен Бронзового века между племенами Ямато и Идзумо, которая потом воплотилась в мифах как войну небесных и земных божеств. Небесные человекообразные, земные, скорее таки, стихийные. Это в «Принцессе Мононоке», конечно, где у нас город — это матриархальное и технократическое общество, как, собственно, и племя Ямато, где родство шло по матери, где возглавляли племя шаманки богини Аматерасу. Собственно, традиция женщин-императриц на троне еще в эпоху Нара сохраняется. И стихийный лес — где у нас есть мужские божества, и большая часть божеств зооморфная. И, конечно, там духи деревьев, и дайдорабочи, великан, который крушит горы. Это все. Если антропоморфно, то очень-очень условно.
Если мы говорим... Вообще, в принципе, мне кажется, если честно, вот с вашей точки зрения, вообще споры здесь бессмысленны. Какие-либо. Здесь нельзя обсуждать в формате каких-то мировоззренческих вещей. Вообще, в принципе, нельзя. Это совершенно два разных мира. Они между собой ничем не похожи.
Но базовому человеческому сознанию все-таки ближе японский взгляд.
Здесь я, пожалуй, соглашусь и скажу, что, Наташа, не удастся тебе нас растащить по разным углам, а просто по той причине, что и христианство, и язычество, даже мы не берем сейчас японское и синто, просто языческое мировоззрение, они всегда традиционно жили бок о бок, но просто хотя бы потому, что языческое гармоничное мировоззрение, завязанное на семье, на роде, на связи с природой, оно для человека предельно естественно. Люди в этом жили многие тысячи лет. Монотеизму несколько тысяч лет, христианству 2000 лет. Ну, покопай многих христиан, и ты обнаружишь натуральных язычников. Не потому, что они приносят жертвы богам, а потому, что они считают высшей ценностью семью, вот именно не просто ценностью, это и христиане с этим могут согласиться, а высшей ценностью семью, род, родину. Для них это предельно важно. Даже для многих вполне искренних христиан-монотеистов остается важным, например, память предков, вечный огонь. И все такое прочее.
Тема волшебной еды, про которую батюшки говорят, освящение воды, освящение яблок, освящение куличей.
Я даже больше скажу, что христианство, возникшее как предельно эскатологическая вещь, которая представляет мир, прежде всего, как линию, да, который мир бежит к своему концу. В итоге, после того, как второго пришествия не произошло в первом поколении христиан, в итоге перешли к вполне круговому календарю. Суточный круг богослужений. Там у католиков, у православных. При том, что колесо-то все равно катится к эсхатону, все равно люди живут в реальности смены времен года, смены праздников, которые приурочены к определенным временам года. То есть так или иначе, это реальность, от которой христианин, шире сказать, монотеист, никуда не убежит.
Знаешь, Оксана, я даже больше скажу. Язычество, оно как-то само вырастает даже там, где никакой религии нет. Ну, советская обрядность, возникающая на месте отчасти христианской, отчасти народных обычаев, и праздники как-то по датам очень сильно совпадающие с народными традиционными.
Ну, в этом плане, мне кажется, коммунистическая идеология вполне заимствовала
христианский опыт. А еще детские всякие ритуалы, ну, об этом писали педагоги еще первой половины 20 века, как дети... как бы привязываются к определенным семейным ритуалам и начинают их воспроизводить сами. Или переводят часы, чтобы мама пришла с работы быстрее. Оживляют игрушки, оживляют предметы.
Ну, я уж не говорю про то, если говорить про Японию, что для наших подростков, что верующих, что неверующих, таким языком чувств и одним из первых знакомств с тем, как устроен мир, является как раз японская анимация. То есть это язык, на котором говорят очень многие подростки. Если, скажем, 10 лет назад аниме было большой, но субкультурой, сейчас я бы так не сказала. То есть многие люди не назовут себя анимешниками, теми, кто вот принципиально на этом сидит, но практически все в определенном возрасте, что называется, прошли этот этап. С Миядзаки знакомы практически все. И, ну, для христианства, для христианского мировоззрения это определенный вызов. Не потому, что дети начнут поклоняться Тоторо, а потому, что они учатся жить и взаимодействовать в обществе и получают, ну, какое-то представление о гармонии природы через совершенно инокультурный источник.
Покажите им Алексея Человека Божьего. Они вырастут бунтарями подростковыми.
Можно и так, это будет более по-христиански, я считаю.
А мне кажется, если касаться христианства и вообще, почему настолько близко, да, аниме Миядзаки, лично для меня, как для человека светского, он говорит о природе как о ценности таковой. Например, в христианстве я никогда такого не слышала, не видела. Конкретные установки, как нужно жить для того, чтобы через 100 лет нас там, я не знаю, не затопило глобальное потепление, загрязнение рек, чтобы у нас была хотя бы питьевая вода, грубо говоря. Да? И вот здесь... как человеку, который там любой, да, продолжение рода, он планирует свое будущее, смотрит будущее, и тут есть конкретные ответы на эти вопросы. Ты понимаешь, что да, гармония нужна. Каким образом? Это уже другой вопрос. Веришь ты в там богов, в этих всех существ или нет? Тоже другой вопрос. Но весьма конкретно. Уважай, люби, чувствуй себя частью. Понимай, что вот ты часть природы, ты часть будущего. Природа будет, и не факт.
Ну, в христианстве там в темном мраке далекого будущего есть только война.
Ну, я бы сказала, что...
не скажу, что это даже плохо, но это соответствующий тип мировоззрения для специфических людей.
Разумеется. Мы с Анастасией уже не первый месяц общаемся на Фейсбуке по поводу монотеизм versus японское мировоззрение. Вот. И Анастасия неоднократно говорила про то, что монотеистическая установка свойственна определенному типу людей. И я бы сказала более резко, что... как бы, если перевести твои слова, что надо сильно удариться головой, чтобы быть монотеистом. Я как человек как раз монотеистического склада, пожалуй, с этим бы согласилась и сказала бы так, что это не какая-то, с моей точки зрения, негативная характеристика, это скорее действительно особое специфическое мировоззрение. Потому что человек, верящий в строгую вертикаль, и человек, принципиально выдирающий себя из взаимоотношений, когда первично взаимоотношения с божеством, твоя личная самоидентификация, все остальное строится в зависимости от первых двух параметров, это человек, ну, скажем так, не самый гармоничный образ жизни он вел, очевидно. И это человек с индивидуалистическими установками. Если мы говорим про классический монотеизм, то, несомненно, вот есть божество, есть я, все строится в зависимости от. Я чувствую, что кроме меня, ну, грубо говоря, что мир вокруг меня — это такая выжженная пустыня, что ни на человеческое сообщество, ни на кого я не могу положиться, есть только Бог и никого, кроме Него. Христианство, конечно, смягчает несколько эту установку, говоря про то, что Бог стал человеком, Христос есть воплощенная любовь, а, соответственно, без взаимоотношений ты с Богом завязан не будешь.
Но тут есть и позитивные качества, в том числе и цивилизационные. Это, конечно, индивидуализм, который так хорошо лег на индоевропейские как бы культурные установки, почему, собственно, и в Индии начали на базе местных политеистических верований вырастать монотеистические и атеистические ученые. Плюс, конечно, ценность разума, ценность человеческого начала, причем преобразующего человеческого начала, и абстрактное мышление, с которым, увы, в анимистических культурах как-то все грустно. Дональд Кин и жестче говорил про Японию в свое время.
Друзья, у нас осталось буквально 5 минут. Давайте мы сейчас вот поотвечаем быстренько на комментарии наших слушателей. Гармония — это значит прийти к общему знаменателю или единственно правильному истине? Вопрос.
Общему знаменателю, в Японии, по крайней мере.
Угу. Оксана?
Какой там вариант, значит, к общему знаменателю?
Знаменателю или к единственно правильному?
Ну, христианский подход скорее ближе ко второму, но с рядом оговорок. То есть надлежит быть разномыслию между вами, говорит апостол Павел. Но в целом это скорее единомыслие и единодушие, я бы так сказала. Не общий знаменатель в том плане, что все друг с другом слились, а в том плане, что вот ты сердцем
все,
прямо вот...
Все стремятся к чему-то одному.
Да, в целом да.
А потом такой немножко грустный, на самом деле, комментарий. Олег пишет: работая в школе, могу сказать, что к аниме у детей появилось очень презрительное отношение и очень почтительное у других. Из-за вообще современного уровня развития мемасика к аниме появилось очень неоднозначное отношение в обществе.
Я бы сказала, к аниме-субкультуре как таковой, потому что там очень много, мягко говоря, странных людей.
А вот мне просто интересно, люди, которые смотрят аниме, они любят Японию, ну, в принципе, если мы говорим.
Да.
Они просто любят аниме?
И так, и эдак. Если бы не они, я бы не работала там, где работаю. Спасибо им, что они приходят к нам большими толпами. Да.
Олег опять же пишет: кстати, не забудьте про христианское восстание в Японии 17 века, в результате которого, собственно, Япония и закрылась от всей остальной цивилизации.
Ох, это вопрос очень интересный. Во многом, конечно, как бы объективная историческая точка зрения для европейцев, людей христианской культуры, не очень приятная. То есть, если бы не это, то Япония, скорее всего, стала бы колонией. И сам по себе интерес к христианству в Японии был у довольно ограниченных групп, в основном у самураев, которые культурно были очень далеки от синто и больше опирались, конечно, на конфуцианство и буддизм, плюс еще айнские верования, айнскую воинскую культуру, которая еще в раннем японском государстве начала влиять на японскую воинскую культуру. И, само собой, война — это отделение южных родов, у которых были самые обширные рисовые поля, чтобы они могли получать военную поддержку от Европы и получить силу уже в рамках государства, то есть создать свое, отделиться от основного сёгуната.
В общем, можно сказать, что это что-то вроде пятой колонны.
Не то чтобы, там не было такого понятия.
Понятно, да, но европейское опять же.
После эпохи Сэнгоку воюющих провинций оспаривали, какая область и какой род станет сёгунским. И Тоётоми Хидэёси в итоге победил всех, но ему потом тоже пришлось вступить в власть в семье Токугава.
Забавно, Ирина пишет, забавно, что, насколько я знаю, противоречия между язычеством западным и христианством были того же толка. С точки зрения древних римлян, христиане были странными и довольно деструктивными людьми, которые не хотели договариваться с верховным римским божеством. С позиции языческого мировоззрения христианство предельно конфликтно и дисгармонично.
Ну, я подтверждаю. Оно конфликтно, другое дело, что я конфликт здесь рассматриваю в нейтральном смысле этого слова, но действительно Христос говорит ясно, что он не мир пришел принести, но меч. Это не значит, что все будут друг друга убивать, но это значит ситуацию принципиального конфликта внутреннего, и, соответственно, ты постоянно ощущаешь дисгармоничность мира. Но хотя бы потому, что если, например, ты соответствуешь более-менее христианскому идеалу, а я знаю людей, которые ему соответствуют, ты действительно искренне по природе ты человеколюбив, и ты постоянно чувствуешь, что то, что ты отдаешь миру, оно, ну, как сказать, оно миром не воспринимается достаточно адекватно. И что любви хотят все, А вот ответить на нее достойным образом получается далеко не у всех. Соответственно, ты постоянно в ситуации внешнего и внутреннего конфликта.
Мне нравится, что в Японии там, в принципе, ты обязан. Тебе дали любовь, ну а дай еще больше.
Да, это там система он-игири. Благодеяние и обязанности в ответ на благодеяние.
Друзья, мне кажется, нам стоит заканчивать. Я считаю, Анастасия, что все-таки сегодняшний эфир был на нашей стороне, на стороне японской культуры. Гармонии. Прости, Оксана.
Ну, что я тебе могу сказать, Наташа? Я сама терапевтируюсь через аниме Миядзаки, будучи принципиальным монотеистом в первую очередь и христианкой во вторую.
Ну, вот ближе к народу японцы, что уж тут.
Ближе к народу, да. Другое дело, что Анастасия справедливо сказала, что тот потенциал, который есть в христианстве, восполняет лакуны, которых нет в анимистическом мировоззрении. То есть разум, роль человека и все такое прочее.
А я думаю, мы будем заканчивать сегодня. В прямом эфире говорили про
аниме Хаяо Миядзаки.
Спасибо. С вами в прямом эфире была Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш гость Анастасия Борисова. Напомни, пожалуйста, где ты работаешь,
потому что ИСА МГУ, кафедра японской филологии.
Да, тут просто узнают у нас, куда можно приходить.
Все, учить друзья. Японский.
Ждем.
Друзья, до скорой встречи, до следующей недели. Всего
спасибо.
Доброго.